Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Как всегда, приветствую всех. Хорошее начало недели быть с нами. Сегодня у нас интересная тема, интересный гость, как всегда. Мы решили поговорить о Боге Отце. Вот, наверное, не так часто мы обращаемся к подобной теме. Поговорим о роли, образа Бога Отца в Ветхом, Новом Завете. Какие вопросы у нас возникают, когда мы думаем об этом образе? Какие ценности отцовства мы видим в Писании? Насколько они современны сейчас? Или мы наблюдаем в чем-то кризис? Как отношения вообще с нашими отцами сказывается на наше восприятие и отношения с Богом? Вот об этом и не только мы поговорим сегодня со служителем Виктором Игнатенко. Виктор, шалом.
Шалом, всем очень рад. Приветствую.
Ой, мы тоже очень рады, потому что у нас, видишь, образовался такой большой перерыв. Тебя долго не было с нами, и наконец-то вернулся. Поэтому тебя приветствуем. Рады, что ты снова часть нашей команды и можешь служить. Мы можем с тобой общаться. Слава Богу. Дорогие, вы, пожалуйста, пишите свои вопросы и комментарии, которые у вас, возможно, есть. Может быть, они родятся сейчас по ходу нашего разговора, потому что тема, правда, интересная. Бог Отец. А вообще, каким вы себе его представляете? Вот если мы говорим о Троице, Отец, Сын и Дух Святой. То есть мы как? Мы все равно даем какие-то личные характеристики каждой из личности Бога. Либо когда мы говорим «Бог», мы подразумеваем, что они вообще однородные не только по своей сущности, но и по каким-то еще другим проявлениям. Вообще понятие Троицы, конечно, понятие сложное, но вот сегодня мы сделаем акцент на Боге Отце. Если вот задали бы, может быть, как раз этот вопрос тебе, Виктор, как бы ты на него ответил? Вот ты отличаешь как-то Бога Отца из Святой Троицы? Что он для тебя?
Да, вопрос такого масштаба Вселенной. Я не хочу сказать, что я уже постиг все. Вот, но вот эта вот сущность Бога Отца, я думаю, что это наиболее важное для постижения любого человека. Потому что вот если так смотреть на неверующих людей, да и на многих верующих, то суть проблемы всего человечества – это сиротство. Такое духовное сиротство, душевное сиротство. И понять, что у тебя есть отец, это, наверное, самая главная цель в жизни, зачастую недостижимая. Это такой вот путь движения от осознания того, что ты сирота, да, то есть и к тому, что тому понятию, что у тебя все-таки есть отец. Вот обратите внимание, что религии, кроме христианства, они показывают обезличенного Бога. То есть это Бог такой отстраненный. Он может быть создателем, он может быть очень разумным, очень мудрым, могущественным, страшным, но он не отец. Вот. И только во Христе мы увидели, что такое Бог-Отец. Потому что Иешуа, еврейский Мессия, которого мы называем Христом, он явил нам образ Отца. Здесь на земле. Он явил любовь именно отцовскую. Это не любовь начальника к подчиненному, фараона к рабам. Это не любовь хозяина к имуществу. Это даже не любовь Творца к творению. Это любовь отца к детям. И вот понимание этого, углубление этого, оно выводит людей на совершенно другой уровень. То есть даже вот факт рождения свыше – необходимый для каждого верующего в Иешуа, в Христа, да, даже вот факт рождения от Духа Святого, это еще не все. Потому, это то же самое, как, знаете, вот женщина рожает ребенка. Ну, вот она родила ребенка, она его любит, она ему мама по факту рождения. Да. Но потом у ребенка наступает длительный процесс знакомства с отцом, познания отца.
И это если... правда. И он, да, он бывает разный, в зависимости от того, как этот процесс проходит. Да, мы эту тему тоже коснемся. У нас идет восприятие Бога. Но вот ты очень точно сказал, что именно христианство открывает Бога как отца, потому что действительно во всех остальных вариантах мы видим разных существ, которые, конечно, обладают какими-то способностями, которые могут привлекать, вдохновлять, такое как бы даже не сверхчеловек, а именно божественное создание. Но отец, да, это в христианстве. Но вот интересно, я постаралась посмотреть, что говорят про Бога Отца в разных конфессиях христианства. Вот заглянула в Мартина Лютера, святой Августин, Иоанн Златоуст, и вот что-то ничего такого, чтобы цепляло, и вообще конкретного, чтобы они как-то писали свои труды именно об образе Бога Отца, я не нашла. Вот не знаю, какой у тебя в этом опыт, но у меня такое наблюдение, что как-то об этом вот особо не размышляли, не знаю почему. Но мне кажется, что сейчас эта тема как раз набирает вот особую актуальность. Вот что ты об этом думаешь?
Я думаю, что люди стеснялись вот таких, потому что познание Бога как Отца, оно подразумевает некоторую интимность такую, некоторую открытость, некоторую беззащитность. И когда люди с большим умом рассуждают о чем-то очень сложном, то им очень трудно переключиться на такие тонкие чувства, которые подразумевают признание собственного бессилия, признание собственной жажды по отцу. И я думаю, что во многом проблема в том, что вот в те времена было... во многих культурах не свойственно мужчинам принимать такое эмоциональное участие в воспитании детей. А это очень важно для верующего человека, потому что суть вообще вот земных отцов, и посмотрите, как Господь устроил мир, он, являясь сам отцом, он всем людям дал земного отца. Чтобы на примере вот земного отца, ну, вот замысел у него такой был, да, чтобы на примере земного отца потом подводить людей к познанию отца настоящего, то есть не временного, не такого вот физического отца, да, а чтобы дети, ну, просто понимая, что такое вообще институт отцовства, они как-то легче приняли Бога, потому что люди, которые не знали вообще земного отца, ну, как ты им объяснишь, что такое отец? Я с этим очень сильно столкнулся, с этой проблемой, общаясь вот с другими верующими там, в наших общинах, в других общинах. Я увидел, что вообще для верующих людей тем сложнее понять Бога, чем сложнее у них были отношения с родными отцами. И я думаю, что это все оттуда идет. Люди, у которых был холодный, отстраненный отец, или его вообще не было, он был жестокий, ты начинаешь им вот рассказывать о главной сущности Бога Отца, а у них просто на слове «отец» стоит красный флажок. То есть кроме боли, страданий или страха еще раз разорвать отношения, они ничего не понимают, они не чувствуют. Это такие вот, знаете, сироты, духовно-душевные сироты. Они признают как бы документальный факт из Библии, что да, Бог Отец. Ну, вот написано так, понимаете? А как это понять, как это почувствовать? Это возможно только имея опыт детский. А если его нету, этого детского хорошего, правильного опыта, тогда вся жизнь превращается заново. То есть надо заново стать как дети, о чем говорил Иешуа. Да? Надо снова стать как дети, вот взрослым дядям, Мартину Лютеру, там, Августину, там, Франциску Ассизскому. Им надо снова стать как дети. Да? Ну, это же, представляете, взрослому мужчине сказать, ты должен снова стать как ребенок. Почему? Ну, потому что тебе нужен отец. И вот когда ты станешь как ребенок, ощутишь свою вот эту вот жажду по отцу, тогда ты легче его поймешь. Не то, что Бог недоступен, а просто вот сама вот эта вот область сердца человеческого, которая создана для восприятия отца, она как бы, ну, она заморожена, она окаменела, она... она такая, знаете, как сухая глина, как кирпич, который сначала надо размочить, чтобы туда что-то поместилось и не разорвало человека. Я вот так думаю, в этом проблема.
Вот ты сейчас говоришь, и правда это откликается. Дорогие, вы нам напишите, как вы считаете, вот все, что мы говорим про сиротство, такое общечеловеческое и личностное, когда у человека сложные отношения с отцом, и действительно это может быть триггер такой, вот вообще слово «отец», потому что Виктор здесь уже перечислял и жестокое обращение, и многое другое. Или, например, если отец оставляет ребенка, то вот это ощущение покинутости и как бы некой невозможности, иногда даже неспособности поверить, что есть вот такая абсолютная любовь, которая тебя может принимать, которая тебя не оставит никогда, которую не нужно зарабатывать и так далее. Это, правда, очень сложные процессы, которые выходят на первый план как вызов для человека. И он иногда даже это не осознает, почему там, вот, не может он сделать шаг ближе к Богу. Но я хотела спросить о другом. Вот если у человека есть такая проблема, и ты тем более ее наблюдал как служитель, и не просто наблюдал, но и как бы участвовал в этом, занимаясь душепопечительством, какой путь исцеления из этого? Потому что вот сейчас прям буквально еще скажу тоже два слова. Вот если мы переносим эту ситуацию на сирот, то сейчас популярно такое направление наставничества. То есть когда нету, например, родителя, но есть наставник, в жизни человека появляется, я имею в виду ребенка-сироты, иногда складываются отношения, иногда нет, все по-разному, потому что это такой двойной процесс. Бывает такое, когда, например, соло-мама берет ребенка, и в ее окружении не оказывается там мужчина, то есть нету, понятно, мужа, нету, допустим, ее отца, то либо друг там из семьи, с которым есть какие-то отношения, либо тоже наставник как бы входит в эту семью и участвует в каком-то плане вот, во влиянии, воспитании на этого ребенка. Понятно, тоже особая тема для разговора, но вот как ты считаешь, вот такое наставничество, насколько оно работает сейчас, вот есть ли оно вообще, если мы говорим вот о христианской церкви? Вот я для заметил, тех людей, которых не было отца.
Да, я заметил, что церкви и общины, в которых есть вот этот институт попечительства, такого консультирования, духовного наставничества, это наиболее успешные такие вот общества религиозные. Но, конечно, это непростой вопрос именно для самих служителей. Ну вот я как приемный отец, я это сам переживаю. В чем тут проблема? Дело в том, что возникает у людей в какой-то определенный момент восприятие наставника как отца. Ну, как бы в этом и смысл, да, то есть в этом смысл наставничества, то есть как бы додать человеку.
Ну, замещает, да, он замещает.
Да, да. Он его, в некотором роде, да, он насколько, насколько может, вот, или насколько ему позволяют, он дополняет те недостатки, которые человек недополучил в детстве. Но это невозможно полностью сделать, потому что есть определенный возраст, в котором человек может принимать. Да? То есть это удача большая, если верующий человек смиряется, если он снова открывает в себе такую детские черты, детскую открытость, потому что обычно люди закрыты, даже верующие. А потом, когда возникает между ними доверие, такое вот именно, как наступает очень сложный период, который не все проходят. Это период переноса, когда человек, открывшийся такому наставнику, может начать предъявлять ему претензии вместо своего родного отца. Он как бы вручает ему свою боль, и вместе с болью он вручает ему свою агрессию.
Вот. И даже начинает выстраивать отношения тоже вот в этом же сценарии, да.
И
отторжение, и...
Это такая вот особенность человеческого сердца, то есть как бы ребенок, переживая в детстве определенную вот такое состояние, да, отверженности, и, ну, как бы, знаете, тут простая схема такая действует, что каждый человек в детстве чувствует себя счастливым, независимо от того, хорошее детство или плохое было. Детство – это самое счастливое время. И человек автоматически пытается вернуться в счастье, формировав вот такие вот снова детские отношения. А детские отношения – это было что? Одиночество, обиды, разрыв, претензии, озлобленность, такая вот обида на отца. И когда появляется человек, такая фигура отца, да, фигура на позиции отца, то верующие люди, ну, там, они зачастую просто как бы мстят своим наставникам за своих отцов. И этот момент нужно пережить, потому, ну, нужно быть к нему готовым, потому что это, ну, для всех сторон это такой, ну, тяжелый период. Тут и мужество нужно, и стойкость, вот, и понимание, когда, ну, взрослые, казалось бы, люди ведут себя просто, ну, реально снова как маленькие дети и причиняют такую, знаете, вот, какую-то боль, стараются разорвать отношения, по факту просто желая проверить их на прочность. Вот. То есть убедиться в том, что в этот раз меня не бросят. Вот. Ну,
бывает... Мне кажется, что они не только мстят, вот как ты сказал, Виктор, они еще требуют... Ну, именно от наставника того, чего тут, по сути, ну, дать не может, то есть постоянного поглощения в них, пребывания с ними 24/7, то есть вот этой границы, граница стирается, что да, это человек рядом, который сейчас мне помогает, возможно, проходить какие-то периоды непростые, вкладывается, да, он действительно замещает в каком-то плане отца, но он не может стать им полностью, он не может раствориться в моей жизни так, как если бы это был, допустим, родной родитель, да и родной родитель тоже не будет 24 часа на 7 со своим взрослым ребенком. То есть вот здесь еще, наверное, есть проблема.
Это очень непросто. Знаете, вот я ко всем обращаюсь. Сейчас мы понимаем, что человек, чтобы на пианино научился играть, вот 7 лет учится, да, вот в музыкальной школе, это просто начало, то есть, ну, консерватория. Если человек хочет там крановщиком работать, он 4 года учится. Если хочет человек там врачом быть, тело человеческое ремонтировать, то он учится там 10 лет в мединститут. А если человек душу человеческую лечит, да, то, ну, как можно к этому вот так запросто подходить? Это очень непростой вопрос. Тут и учиться надо, и опыт нужен, и там и проходить многие ситуации, чтобы научиться вот так вот помогать людям, там, да, не разрушаясь самому.
Вот, это очень важно, да, да, помогать людям и уметь все равно чувствовать границы, отстаивать их, даже если тем, с кем ты взаимодействуешь, это не нравится, потому что здесь действительно важно, помогая, еще изберечь себя. Дорогие, у меня к вам вопрос, вот вы, в свою очередь, наблюдая свои отношения с отцом, вы чувствуете, что у вас есть некая такая проекция, есть перенос на отношения с Богом? Вот напишите нам, пожалуйста, и какое это наблюдение? Положительное, отрицательное, да.
Есть ли перенос на отношения еще и с пастором или с духовным наставником?
Если женщина, да, давайте еще это добавим, да, дорогие, напишите, пожалуйста, если у вас это, чувствуете ли вы это за собой. Здесь бояться не надо быть открытыми, мы можем даже не зачитывать имен, просто напишите, пожалуйста, свое мнение, будет интересно его услышать. Пишите даже, если вы не успели именно на прямой эфир. То есть если вы смотрите нас в записи, пишите, потому что мы все равно реагируем на вашу обратную связь, она для нас важна. А я хотела спросить вот о твоих личных отношениях с отцом. Вот у тебя какой опыт был вот этих детско-родительских отношений, и как это тебе помогало в отношениях с Богом или наоборот?
Да, это очень важно. Я анализирую свое детство, поведение своего отца. Он оставил нашу семью, когда я уже был взрослым человеком. Но я потом, понимая, вот, зная его прошлое, для меня это очень такое серьезное влияние. Мой отец, он был сиротой, но в таком в очень тяжелом состоянии. Дело в том, что у него была жива мать, которая его не признавала. и жила она в соседнем доме. Вот. И она отдала его на воспитание своей тете. И он жил в семье, где было много детей, а мать жила в соседнем доме, она его не признавала, она с ним не разговаривала. И при этом она еще была учительницей в школе. Вот. То есть там был такой тяжелый случай, что она родила его, моего отца, вне брака, ну, а это какая-то казачья станица, это Кубань, свои правила, по понятию позора, очень серьезный Кавказ. Вот. И она его просто вот родила и отдала. Вот. Слава Богу, что родила. Вот. А мой отец, я всю жизнь видел в нем одну очень серьезную черту. Он многого не умел. У него были особенности такого поведения, но у него было решение, и вот это то, что мне помогло в отношении с Богом. У него было решение быть отцом. Он не знал, как, там некоторые вещи неправильно делал. Это как я сейчас понимаю, вот, мне уже 50 лет. Вот. У него было решение быть хорошим отцом. Он очень старался. И он никогда не оставлял без внимания мои потребности. То есть на любой вопрос он старался отвечать вот по максимуму. Я до сих пор помню, как я у него один раз, мне было, наверное, года 3 было или 4, я спросил у него, что такое электричество. Так он мне полчаса объяснял, причем вот изо всех сил объяснял грамотно, как взрослому человеку, что такое электричество. И вот он все так делал. И это меня очень сильно жизнь поддерживала, дает мне пример такой, знаете, что у Бога ведь, у него же есть решение быть. Понимаете, это очень важно. Женщина рожает ребенка по факту способностей и возможностей. Женщина рожает ребенка по факту любви к мужчине. А вот быть отцом ребенку – это решение. Знаете, я как-то недавно слышал интервью одного афроамериканского певца знаменитого. И он, будучи в своем районе, в таком неблагополучном чернокожем районе в Америке, он говорит, знаете, говорит, я вдруг сделал открытие такое, вот я смотрю на своих друзей, с кем я рос, там, на ребят в этом районе, он говорит, я увидел одну и ту же проблему. У них ни у кого нет отца. У них есть матери, у них есть братья, сестры от разных мужчин, но ни у кого нет отца. И вот эта вот проблема преступности, она коренится не в том, что они там чернокожие, там, африканцы, а в том, что есть проблема с отцами. Если мы вот так статистику посмотрим, там, да, то в тюрьмах в России, там, я не помню точно, то ли 92, то ли 98%, это мальчики, мужчины без отцов, либо с холодным отстраненным отцом. Если мы посмотрим статистику наркомании, алкоголизма, особенно наркомании, это вот у нас был репцентр, в нашем случае это 100%, было безотцовщина. 100%. Вот. Так что, ну, какая роль отца? Обязательно должен быть мужчина, который принимает на себя роль отца.
Она центральная, да. А вот скажи, если, например, все-таки нету отца в жизни человека, может ли именно отца такого кровного, биологического заменить именно как раз отец, как Бог? Может вот как-то именно пройти полное исцеление, чтобы человек исцелился от этой боли и выстроил отношения с Богом? Ну я вот сейчас... ты встречал это в своей практике?
Да, я встречал, много раз встречал. И сейчас у меня есть вот близкий человек здесь, он приемный сын, приемный ребенок, он пастор уже 47 лет. И у него не было родного отца, он знает, что приемный, он с детства приемный. И у него у самого сердце отца, у него два замечательных сына, он епископ, у него несколько небольших церквей здесь в округе. Вот с ним общаешься, никогда не подумаешь, что у него какие-то проблемы были в детстве. То есть и поведение, и отношение к другим людям, и отношение к собственным детям, своей семье. Реально полноценного такого здравого отца, здравого мужа. И это не один пример, я много такого видел. Кстати, хочу сказать, что в этом процессе, знаете, мы когда рождаемся от Духа Святого, да, то я не хочу там говорить, что там он похож на маму, но хотя почему? Я скажу, что Дух Святой очень похож на маму. Вот. И мы, когда рождаемся от Духа Святого, это как родиться от женщины. То есть, ну, всякий верующий, рожденный от Духа Святого, ему не надо было рассказывать, что он родился от Бога. Он чувствует это. Как ребенок сразу маму чувствует. Ему не надо там удивляться, там, кто ты, женщина. Да? Он знает, что это мама, потому что он в ней был 9 месяцев. Он плоть от плоти, кровь общая, то есть и голос, запах, все. Ну вот оно, родное. Вот. Но вот Дух Святой, он как бы подводит человека к знакомству с Богом Отцом. А вот это уже жизнь верующего, это уже процесс, ну, он такой вместе. И вот у людей то же самое. Знаете, вот по исследованиям семейных психологов, отношение к мужчине в будущем, отношение к отцу. Вот вы не поверите, я сам удивился, когда читал. На 100% зависит от того, как мама подает. От мужчины практически не зависит. То есть даже в неполных браках, когда нету рядом отца, мама, женщина, может сформировать положительный образ отсутствующего.
Образ.
И если она это грамотно делает, то статистика показывает, что это те люди, которые вырастают и становятся более-менее полноценными личностями, создают здоровые и крепкие семьи. То есть и так же у нас как-то делают. Понимаете? Можно пройти этот...
Абсолютно, абсолютно согласна, да, тогда это рождает меньше всяких страхов, комплексов и других процессов негативных запускает. То же самое и в сиротстве, потому что для меня эта тема близка, и там тоже ребенку сироте есть даже такое упражнение, как дерево жизни, и вот находят каких-то родственников, там, дядей, каких-то двоюродных братьев, сестер, которые чего-то в жизни добились, которые обладают положительными качествами, когда ребенок про это узнает, у него просто вырастают крылья. Вот об этом тоже психологи говорят, которые работают непосредственно в детских домах с детьми, говорят, это просто небо и земля, это такая почва, ребенка это заземляет, он начинает пускать корни, становится крепким, как раз уверенным в себе, в своих силах, потому что у меня есть тот, кто принадлежит к моему роду, я от рода этого человека. И он успешен, он хороший, есть положительные эти качества, и значит, я тоже такой. Да, может быть, некоторые недопонимают это, мама особенно в период развода, они по-разному, конечно, эти разводы происходят, грустно вообще, что они есть, но тем не менее они
вот,
есть.
Вот я бы хотел сказать одну важную вещь по поводу мам с разводами. Знаете, я вот заметил... Ну, то есть у меня есть своя статистика общения с людьми, и я очень часто замечаю, допустим, если мама одиночка, у нее двое детей, она часто бывает такое, что она одного любит, а другого не любит. Вот, то есть и эти дети очень сильно страдают, когда им предпочитают там, брата или сестру. И я свою статистику собрал. 100%, когда мама не любит одного из детей, он похож физически.
Он похож, да, да.
Угу. Я прям спрашиваю, ты на папу похож, на маму, на папу?
Угу.
Вот, я не развиваю эту тему обычно, вот, чтобы не подогревать еще там к маме каких-то отношений. Я просто для себя это спрашиваю. Вот. То есть женщине, конечно, это тяжелая ситуация, отказаться без мужа, но тут надо брать ответственность, хотя бы вот формировать положительный образ отца и понимать, что... Ну, да, так случилось на ребенок, причем не надо ему мстить за то, что он похож на.
Да, иногда тяжело с этим справиться, но для этого есть как раз и церковь, и душепопечители. Можно подключать помощь со всех сторон и духовную, потому что это тоже отцовство. Нужно посмотреть на отношения самой женщины тоже с отцом, как мы и начали эту передачу, да, смотрим туда и как-то помогать себе. Принимая помощь от людей, которые научены, наставлены, могут вас провести по этому пути горевания наиболее грамотно, чтобы не было вот этих горьких плодов и чтобы дети не страдали, потому что, конечно, нужно помнить о них. Как взрослому человеку мы несем ответственность за детей. Хорошо, время у нас очень быстро бежит, мы продолжаем нашу тему. Дорогие, спасибо, я вижу, что вы пишете... Если успеем, мы ответим на вопросы в эфире. Если нет, обязательно после эфира. Еще повторю вопрос. Как вы, опираясь на свой опыт отношения с отцом, чувствуете, что переносите этот опыт на отношения с Богом? И какой он, положительный или неположительный? Может быть, опишите свой опыт, как вы справились с этим? Тоже было бы очень интересно. И здесь был запрос, да, от Виктора. Переносите ли вы отношения с отцом именно на служителя? То есть когда вот вы выстраиваете с ним отношения, да, и что вам помогает или не помогает, может быть, вы сейчас как раз в таком кризисе и понимаете это. Но я хотела бы вернуться к Священному Писанию, Ветхому, Новому Завету, посмотреть на образ как раз отца, какой он там, как он раскрывается. И мы знаем, что в Библии очень интересно, есть ряд таких знаковых героев, ну, например, как тот же самый Давид или Соломон, или еще ряд других персонажей, которые показаны Божьими мужьями, пророками, царями и отцами. И вот образ отца, он как-то, к сожалению, вот из этой линейки выбивается, проседает. То есть если, например, вот мы размышляем об Давиде как об отце, вот сложное, я не могу сказать, что он полностью себя провалил в этой позиции, и тем более человек, конечно, особенный, Бог его называет человеком по сердцу своему. Мы помним, как он переживает за Авессалома, вот этот весь такой трэш, да, когда тот восстает на отца, творит безобразие, бесчинство, и по сути, по всем законам его должны были убить, ну и как бы все должны вдохнуть, выдохнуть с облегчением, и Давид в том числе. Но он переживает, потому что это его сын, он проявляет вот эту именно отцовскую любовь, которая выше всего, выше там, политики, выше обстоятельств. И тем не менее вопрос, вот почему все-таки в его доме такая трагедия? Он, вот по-твоему, на твой взгляд, он состоялся как отец или что-то было упущено очень важное?
Я думаю, что как бы размышляя про Давида в свое время, я подумал, почему его так назвали. Вот, и, ну, Давид – это любимый. То есть вот из всех сыновей Ишая, Иессея, он был последний, но любимый, Дуди, да, Давид. Вот, и я думаю, что это определяющая вещь в поведении Давида. Вот на нем сошлась любовь его отца. А он в свое время пережил вот то же самое, что пережил Бог-Отец. Один сын отверг его, да, один сын предал его, вот, а второй сын, опять же, родившийся в такой, во время личной трагедии Давида, да, когда он согрешил с Версавией, а второй сын, там, первый сын умер как бы в жертву. Понимаете, то есть вот этот маленький ребенок, он умер, как бы искупив свои жертвы, своей жизни, он искупил грех Давида, чтобы дать путь, да, Соломону. И второй сын Версавии с Давидом, Шломо, Соломон, он уже родился и был мега успешным царем, очень мудрым, таким питавшим, знаете, как выросшим на благородной почве, когда уже все тяжелое сделал отец. Как бы, знаете, там Господь не позволил Давиду делать некоторые вещи, как строительство храма, там, например. Он сказал, ну, ты классный парень, я тебя очень люблю, вот, но у тебя уж больно много крови на тебе, поэтому не ты, а вот этот мальчик, твой сын, вот он сделает то, что я хочу. И это заслуга Давида как отца. То есть он как бы принял на себя вот этот удар жизни такой, да, Израиль. И перенес вот эту кровь на себе, вот, но вырастил, поднял такого парня, который просто возвеличивал царство Израиля и царство Божие до невероятных высот просто. Трудно сравниться сейчас. Вот, так что я думаю, вот это вот отцовство Давида.
Ну, интересное наблюдение, да. Но когда мы читаем про жизнь Давида, мы читаем и про войны, и про его кризисы, и даже вот эта вот книга псалмов, это знаменитая «Вдох и выдох», да, выдыхаем вот эту боль, горечь, обиды. Он очень откровенен перед Богом, и я думаю, за это как раз Господь его любит. И он потом набирает от Бога вот этот вот ответ и благословение. В общем, мы про многое читаем, но про его отношения с детьми как-то все очень скупо. Вот не расписывает нам Писание его как именно отца, который проводит с детьми регулярно какое-то время, что он влияет на них, что он вкладывает что-то в них, что он передает свое познание о Боге им. Вот как ты думаешь, это, опять же, вот почему так сделано? Потому что не так считалось важным это написать или потому что этого не было?
Я думаю, что это была жизнь. Я думаю, что вот в то время у людей были такие отношения тяжелые друг с другом, в семье. У мужа к жене были тяжелые отношения. Понимаете, в Библии говорит, что просто такая жестокость была в людях. Вот. Да, она и сейчас есть, но просто сейчас вот эта вот христианская составляющая, она как бы топит лед в людях, даже в неверующих. Понимаете? Ну, посмотрите, как в христианских семьях по-другому относятся к детям. Да? То есть даже если мы возьмем другие религии, то мы видим, да, даже если поведение более-менее правильное, то оно построено больше на страхе. На страхе перед родителями, а не на любви. Я, вы знаете, заметил такую вещь интересную, что бывает, смотришь, вот ребенок вырос в хорошей семье, реально родители хорошие, но у него как бы, знаете, а батя там, да, он такой там, ха-ха, там могут там пошутить как-то с родителями или над родителями. Вот, там вместе посмеются, ну как ты думаешь, как-то неуважительно. А потом смотришь, там дети из благополучной семьи, там и алкоголики, там и папуля, мамуля, вот там папочка, мамочка, такое, знаете. А потом вот разбираюсь, я вижу, что это вот отношения не искренние, они на страхе построены, их били в детстве. И вот вбили им такое отношение. Я думаю, что в прошлом человечество очень часто было такое, знаете, как написано, там, вы знаете, были мужчины, а были женщины, дети и рабы. А вот потом уже с приходом Иешуа, Мессии, уже не стало ни раба, ни свободного, ни женщины, ни мужчины. Почему? Потому что Бог, он поднял вот именно свое отцовство, и в этом отцовстве уже нету такого, знаете, разделения там, мужчины и женщины. Всем даны одинаковые права познавать Бога как отца, и таким образом у всех появилась одинаковая ответственность перед Богом. Уже и раб, и женщина, и мужчина все находятся в одном положении перед отцом. А в Ветхом Завете мы видим, что это страдание человечества, оно в этом и заключалось, что было сильное разделение. Хотя бы мужчины должны были вести себя хоть чуть-чуть как священники. А женщины, дети, рабы, это уже было, ну, это такая тяжелая категория, тяжелые отношения. Понимаете? И это все исцеляет Господь за историю человечества. Именно вот это.
Соглашусь, да, насчет особенностей социума, но я бы еще, знаешь, обращала внимание, вот когда размышляю именно над семьей царей как раз Ветхого Завета, что но их жизнь сама по себе, она вот действительно иллюстрирует нам Писание, как они ее проживают. Это постоянные войны, ну, во всяком случае, если вот о Давиде говорить, да, вот это все время, огромное количество времени он там... Да. Где-то скрывается, вот все время там какие-то интриги за его спиной. То есть вот просто физически и морально нету возможности уделять большое время семье. Просто нет возможности. Это первое. А второе, конечно, это все-таки то, что семьи-то там были гаремные. И это один из источников тоже постоянных проблем. Это много жен, много детей. Здесь, если мы смотрим на свою практику, один человек с другим, да, один мужчина с женщиной, муж и жена, и то очень непросто разобраться иногда в отношениях, выйти на какое-то понимание друг друга. Бывают разные кризисы, и дети тоже страдают. И вот здесь подключаются тоже, да, разные ресурсы, которые сейчас у нас есть, современные. Бог, конечно, база, это если мы говорим о верующих людях, и то тяжело, и то тяжело. А там, представьте себе, да, один мужчина, который, ну, естественно, не может выстроить отношения с огромным количеством женщин, с общими детьми.
Самое главное,
это
что Бог
изначально это проблема.
Рассматривал, Вот,
да,
вот многоженство было. А Бог этого не предусматривал. Понимаете, это чисто жестокость людей. Вот многоженство – это просто произведение жестокости людей. Потому что в Библии ясно сказано, как Бог хотел. Один мужчина, одна женщина. Все. Вот. А это уже все, ну, это как бы это уже от человека, от злости человеческой, от жестокости человеческой. Вот. Ну, а хотел, знаете, вот еще, Татьяна, сказать, я когда думал вот над этим желанием Господа познать, чтобы мы познали его как Отца, я вот увидел заново молитву «Отче наш», как Господь, когда его спросили вообще, как надо молиться, я подумал, ну, вообще еврейское общество, все знали, как молиться. Все знали это, все произносили благословение, это все знали. И тут они вдруг, ученики, спрашивают его, ну, научи нас молиться, как Иоанн Йоханан Креститель, там, да, как он научил своих учеников. Я вот думаю, представьте, вот Господь в теле, ему нужно сейчас людям сказать самые важные слова о себе, самые важные, коротко, емко, ни одного слова лишнего, ни одного слова не по делу. То есть должно быть исключительно. Исключительно важная молитва, исключительно важный вопрос. Как нам молиться Богу? И он говорит, молитесь так. И первое слово – «Отче наш».
Да, «Отче наш».
Вину. «Отче наш». И это просто фантастика. Я когда стал думать об этом, я думаю, Боже ты мой. То есть он говорит, что не надо там царь, там то, сё. Это уже вторые, третьи слова, да? Первое слово, как надо к Богу обратиться. Скажи, папа. Вот первое слово, как ты зайдешь в комнату тайную, скажи ему, папа наш. И вот дальше уже продолжаем. Я думаю, что это очень серьезная вещь для понимания.
Согласна. Согласна. Ну вот мы здесь уже посмотрели, упомянули про особенность времени вот этого дальнего, уже дикого, древнего. О царях поговорили, потому что у них, да, там своя тоже особенная жизнь. Но вот если посмотреть на обычных людей, ну и даже в этих обычных мы можем поставить еще, конечно, не совсем обычных, таких патриархов, например, там Авраама, Иакова, они как раз войн не вели, пророческий дар, может быть, где-то у них был, но прям вот прям пророками они не являлись, у них были другие задачи и предназначения. Но вот интересно, что несмотря на вот это страшное, как бы такое жестокое время, на склонности, которые до сих пор проследуются отца, где-то отстраняться эмоционально от ребенка, то есть, вот как мы говорим, да, образ такой холодный, где-то черствый, то как раз вот в этих людях мы этого не наблюдаем. Посмотрите, какие там нежные отношения у отца с детьми. И вообще мне кажется, что вот у еврейского народа, у отцовства есть склонность вот к этому эмоциональному проявлению. Может быть, я как Александр Сергеевич Пушкин здесь сама себе что-то накручиваю, то есть сам обманываться рад, но вот по тексту, по вот этим персонажам, по каким-то традициям еврейским я вижу, что там это есть, вот там заложено вот это вот, какая-то теплота отцовская к своим детям. Вот.
Да, да.
Что ты скажешь?
Ну, тут трудно что-то отрицать, Татьяна, или как-то спорить. Ну, это действительно, Бог дал такую жажду у Авраама к своему сыну. Такую жажду отцовства, да. То есть он так мечтал об отцовстве, что когда у него появились дети, да, то просто там... Все, что в нем накоплено было, все вместилось в этих детей. Да,
моего. Ну, а вот ты чувствуешь, что вот эта авраамовская любовь, вот это желание отцовства, да, оно да. Как бы передалось и вообще на народ.
Да,
вот,
да,
что да, евреи, да. Они особо переживают вот тоже роль отца и проявляют нежность, и более они эмоционально 100%. Открыты по отношению к своим детям.
100%, если так в общей массе смотреть, там, да, то есть не брать частные какие-то исключения, то в общей массе именно этим отличаются хорошие еврейские семьи. То есть дети для еврейских семьях – это просто такие маленькие башки, иногда где-то даже с перебором. Да, то есть ну, кто будет, ну, как в Израиле, где вы увидите, кто-то бил ребенка. Ну, это вообще, это тебя самого будут бить, если увидят, что ты ребенка. Это дети как полноценные, там, полноценные члены общества израильского. Кстати, знаете, замечено было, что вот строгость, с которой арабские семьи воспитывают детей, она потом превращает детей в трусов. То есть арабы как воины, я сейчас прошу прощения, но это статистика. Вот, вот арабы, которых воспитывают в строгости, в напряжении, в таком, да, в подчинении, в криках где-то, да, они более боязливы во время экстремальных ситуаций, они, мужчины, более нервные, боязливы. А вот эти вот еврейские мальчики, которые, казалось бы, с них всю жизнь пылинки сдували, и все им позволяли, закармливали их там, набивали их конфетками там, да, и целовали их во все места. Во время войн, во время кризисных ситуаций показывают себя как дерзкие, смелые, уверенные в себе, в Боге, в жизни люди. Не боятся ничего, идут смело просто в такие события, которые другим людям недоступны. Это тоже, кстати, проявление еврейского отцовского, материнского воспитания, такого, знаете, вот именно такого, как Бог хочет, чтобы люди воспитывали детей. Оно вот так вот проявляется, в успешности и в смелости.
Мне кажется, здесь особо и нужен такой баланс мудрости, чтобы не уйти в крайность, да, и все-таки не забаловать, не сделать как раз ребенка, особенно мальчика, таким рафинированным маменькиным сынком. И вот я и удивляюсь как раз этой мудрости еврейской, которая вот как-то, как они могут вот в этом балансе находиться, потому что действительно детей там они обожают, и очень много им внимания, много времени проводят. И я не знаю, как они выстраивают границы, но, наверное, выстраивают, раз получается тот результат, о котором вот ты говоришь, и он наблюдается. Согласна. Ну вот давайте, может быть, если перейдем вообще к ценностям отцовства, ценностям, которых не хватает сейчас в нашем обществе современном и которые транслируют Писание в Боге Отце. Вот какие, может быть, вы 2-3 ты назвал?
Я бы назвал...
В чем сейчас дефицит, да.
Я бы назвал, наверное, в чем дефицит сейчас. Возможно, кроме вот такой любви, ну, потому что это очевидный факт, да, чего не хватает. Любовь – это очевидный факт, чего не хватает. И правильное понимание, что такое любовь. Потому что сам Бог нам показал, что любовь, она заключается в жертве. Когда Бог жертвует собой за нас. И, ну, как бы многие знают, да, что само слово на иврите «любовь», «хавар», оно имеет корень «хав», «жертва». То есть любовь, если так в русском ухе, она бы звучала слово как «жертвование». Это от глагольное существительное. И вот жертвенность отцов, когда отцы игнорируют свои интересы, свой комфорт в пользу своей семьи и детей, это не хватает, вот это, я думаю, очень сильно. Но это от непонимания, потому что такой эгоизм у людей, он сильно сейчас развит. Люди очень самолюбивы сейчас, они не хотят себе какого-то малейшего дискомфорта и готовы там, ввести детей в дискомфорт ради себя. Вот этой жертвенности не хватает, это раз. Второе, очень не хватает справедливости. Знаете, когда дети маленькие, допустим, братья и сестры там ссорятся, дерутся, что может повлиять на ссору? Знаменитая детская фраза, а я папе еще расскажу. Mm-hmm. Потому что отец – это должен быть человек, который понимает вообще, что такое справедливость и что такое правильное, справедливое наказание. То есть дети, они, ну, они созданы, у них сердце такое вот, тоже от Бога, да, есть жажда справедливости. Когда вот, ну, плохое должно быть наказано, зло должно быть порицаемо, добро должно вознаграждаться, оно должно хвалиться. Если этого нету, если отцы такие, знаете, сегодня он это хвалит, а завтра он это за это же ругает, то у детей очень серьезные травмы возникают, они дезориентируются очень быстро. Вот этого настроенности вот у мужчин очень не хватает такой, знаете, что вот это добро всегда добро, зло всегда зло. Белое всегда белое, черное всегда черное. Вот это очень.
И последняя третья, потому что у нас время закончилось, и последняя третья.
Последняя третья, наверное, должно быть время. для детей.
Время на детей. Виктор, спасибо тебе огромное. Тема сложная, серьезная, но мне кажется, она у нас получилась. Дорогие, мы вам желаем шалома на всю неделю и будем продолжать и разговор, и эту тему. Счастливо. С Богом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –